Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Ушел с поста трубадур революции. Так был озаглавлен некролог поэту Владимиру Маяковскому в одной из советских газет 1930 года. 14 апреля он покончил с собой. Маяковского называли пролетарским поэтом. После Октябрьской революции 1917 года он стал элементом советской системы. Конечно, это отразилось и на его творчестве. Но был ли он убежденным бунтарем или создал себе такой образ? Какая вообще гражданская позиция была у поэта? Сегодня поговорим о Маяковском и власти, Маяковском и политике. С нами на связи заведующая отделом Музея истории и литературы 20 века, кандидат исторических наук Лариса Алексеева. Лариса Константиновна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Лариса Константиновна, совсем в детство мы не будем окунаться, но тем не менее, когда уже Маяковский был подростком, да, ну практически уже юношей, понятно, что в это время молодые люди как раз-таки начинают интересоваться происходящим вокруг, пропускать все через себя. Да, революция 905 года пришлась действительно на отрочество, если по годам посчитать. Но чуть позже, когда Маяковский уже был, если переводить на нынешнее время, таким уверенным старшим школьником, он действительно вот этими революционными идеями проникся. Он даже в партию вступил, да, которая впоследствии стала партией большевиков. В общем, на фоне чего это произошло? Это у него была какая-то семейная история или это окружение на него повлияло? Что за юношеский протест?
Конечно, вы правы, говоря о Маяковском, всегда надо помнить о времени и обстоятельствах места, где проходили детские годы, и семью и так далее. С Маяковским это отчетливо ясно. Подростком действительно он увлекся революционными идеями, стал их пропагандистом и даже трижды сидел за это в тюрьме. Революционные события 1905 года застигли его в Западной Грузии, где тогда жила его семья. Он учился в Кутаиси, когда ему было 12 лет, и в революционных волнениях принимала участие тогда вся молодежь буквально. А нелегальную литературу из Москвы привозила его сестра Людмила. И поэтому Маяковский в автобиографии даже записал так: «Стихи и революция объединились в моей голове». То есть получается так, что вот эти прокламации, они часто были составлены в таком рифмованном варианте. И поэтому это и вызвало такую оценку стихи и революции. Хотя, конечно, это еще не совсем стихи. Интересно, что революцию Маяковский улавливает через слово «прокламация». А что это такое? А это такое листовка, политическое воззвание, призывавшее к неповиновению и распространявшееся нелегально. Ну и вот он опять в своей автобиографии пишет так: «Прокламации вешали грузины. Грузинов вешали казаки. Мои товарищи грузины. Я стал ненавидеть казаков». Абсолютно детское такое, но очень лапидарное и четкое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Вполне по-маяковски. Ну а когда после смерти отца семья перебирается в Москву, Маяковский вступил в 1907 году в социал-демократический кружок, потом стал членом Российской социал-демократической рабочей партии, а ему-то всего 14 лет. 14 лет. И вот трижды он попадает в тюрьму. Первый раз два ареста были недолгие, а последний арест в 1909 году он провел в одиночной камере 5 месяцев. И ему грозила административная высылка в Нарымский край на 3 года. Его тогда отхлопотала мама Александра Алексеевна. Она ездила в Петербург, и, собственно говоря, главный аргумент ее был, что парню-то всего 16 лет, и дело было прекращено. Но вот интересно, я просто зачту эти такие особенности образа Маяковского, которые дает учетная карточка в Московском охранном отделении в 1908 году. Там описывают вот этого человека, которого задерживают, и дают его такие внешние характеристики и описания. И вот, значит, Маяковскому 16, повторяю, а там в карточке записано так: возраст по наружному виду 17-19 лет, телосложение среднее, волосы русые, борода и усы. Нужно отметить форму бороды и усов. А там в этой записи маленький пушок. Это смешно и забавно, маленький пушок. Лицо, выражение серьезное, ухо, оттопыренность большая, плечи узкие, шея тонкая, длинная, походка ровная, большой шаг. При этом рост у мальчика 1,85 м. Вот такой человек, который вступает на этот путь несогласия с тем несовершенством мира, который наблюдает с раннего отрочества.
Стихи, революция, революция и стихи. Несколько раз вы сказали это в связке. А в какой момент действительно Маяковский увлекся творчеством, ну, с головой буквально, чтобы сделать это историей, да, всей жизни своей? И что вообще было раньше? Стихи, живопись? Что способствовало вот принятию решения пойти по этому пути?
Конечно, Маяковский такой универсальный талант. Пожалуй, другого такого в 20 веке и трудно найти. Его вот поэтический дар был оттенен и отточен многими способностями и талантами. Он и художник, и публицист, и драматург, и актер, и оратор, и всегда смотрящий в будущее борец за новое искусство, его продвижение в массы. Поэтому, ну вот очень хорошо о нем сказано Борисом Пастернаком. Новизна у него была климатически в крови. Ну, с этим надо родиться. Такая формула крови. Поэтому что в нем впервые, или что в начале стихи, или живопись, или какие-то другие его возможности творческие, это трудно сказать. Но, с другой стороны, так сказать, ну, стихи, вот он начал писать еще в тюрьме, он написал там целую тетрадку, но у него ее при выходе отобрали. И он был этому даже рад, говорил, что слава богу, а то, не дай бог, напечатал. Но все-таки после выхода из тюрьмы он ощущает вот этот конфликт между искусством и политикой, который очень важен. Это для нашего будущего разговора. Потому что он очень точно понял, что политика, она ограничение в творчестве. Поэтому он уходит из политики, поступает в Строгановское училище, но хочет быть художником, не поэтом. Стихи остаются, как бы уходят так на дно, становятся таким подводным течением. Но, опять же, осознание себя поэтом пришло ближе к 20 годам. И что это такое, да? Мы все, наверное, наши слушатели хорошо знают о том, что первая книга поэта называлась «Я». Туда вошло всего 4 стихотворения. И это такое было предъявление миру себя как нового явления, себя как поэта. Можно рассуждать о том, было ли это попыткой такой эгоцентричной, что ли. Что за этим стоит? Ну, я думаю, что прежде всего за этим стоит попытка сформулировать, что такое поэт, что такое жизнь поэта. То есть это было все-таки решение подчинить свое человеческое существование осмыслению себя и предъявлению себя как поэта. Таким он и предстал перед современниками. То есть сначала юношей, облаченным в желтую кофту футуриста, когда вот это было так громко заявлено «я» и на эстраде, и со страниц книги, и портрет его был в этой книжке тоже такой очень активный. Но этот голос был услышан, стихи были замечены, кто такой этот «я». А вот он отвечает следующим практическим своим произведением. «Я» – Владимир Маяковский. Трагедия с таким названием была поставлена в 13-м году. Так было и дальше. Он как бы жил на площади, писал на трибуне, на подмостках сцены, обращался ко всем и рассказывая о себе. Ну, я сам называлась его автобиография, такое предельно краткое изложение главных событий жизни, сведенное все-таки к одной очень ясной позиции. Я поэт, этим и интересен, об этом и пишу. Об остальном только если это отстоялось словом. Ну, собственно, вот так. Когда не устроили современники, обращался к потомкам. Поэтому так и замечателен, так и гениален поэт Владимир Маяковский.
Лариса Константиновна, важное событие в жизни Маяковского – знакомство с бриками. Причем здесь важна, да, и Лиля в контексте будущей там личной любви и драмы, так и Осип в контексте будущих важных знакомств через этого человека. Но в рамках данного интервью давайте сосредоточимся именно вот на знакомствах, каким образом именно брики поспособствовали дальнейшему продвижению Маяковского и его становлению как уже полноценного такого советского поэта рупора пролетариата.
Это как-то так немножко жесткая формулировка, потому что поэт Маяковский стал и без бриков, да, тут, наверное, скорее надо все-таки вспомнить Давида Бурлюка, потому что именно о нем Маяковский сказал: «Всегдашней любовью, думая о Давиде, прекрасный друг, мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом». Это просто сказано открытым текстом. Да, это и действительно так. Они познакомились в училище живописи вояния зодчества, и однажды Маяковский решился прочитать Бурлюку стихи, и тот сказал: «Да вы же гениальный поэт», и с тех пор давал Маяковскому ежедневно по 50 копеек и говорил ему: «Не подводите меня, пишите стихи». Поэтому вот это так. Бурлюк, который тоже и художник, и поэт, и настоящий друг Маяковского, и открыватель в нем вот этого поэтического кастальского ключа. Что касается с бриками тут возникло то необходимое, наверное, для всякого поэта состояние, без которого, ну, наверное, невозможен большой поэт. Любовь. Случилась любовь. Любовь, война, революция, вот как бы это совпало. И это действительно связано с семьей бриков. И в этом треугольнике, конечно, о нем много написано, много сказано. И как-то надо здесь очень сказать лаконично и кратко, но я, пожалуй, подчеркну, что эти люди значили для Маяковского и что он для них значил. 15-й год, встречу с Лили Брик, Маяковский опять в той же автобиографии, да, я сам, он обозначает буквально лаконично и коротко: радостнейшая дата. это ключевая точка. От него начинается вот этот вот творческий взлет романтического героя, лирики Маяковского, его замечательные поэмы «И человек», «Люблю», и дальше про это. То есть это все связано с Лилией. Поэма «Облако в штанах» была прочитана, услышана Бриками. Маяковский посвящает это произведение впервые, да, Лилии Брик, потом все свое творчество он посвятит ей. Эта поэма была и напечатана на средства Осипа Брика. То есть они поддержали, они увидели в этом еще таком молодом поэте гения, и это было, конечно, их большое понимание, проникновение и оценка. Это было важно, поддержать поэта в начале его пути.
Февраль и октябрь, 17-й год. Как Маяковский принял, осмыслил вот этот период революции, и он искренне в своих стихах пропагандировал мировую революцию, или все же отчасти был некий конформизм?
Нет, вот конформизм — это вообще не про Маяковского. Он, безусловно, поэт революции. Поэт, как он сам о себе сказал, просто его словами лучше не бывает. Поэт революции мобилизованный и призванный. Он был ей нужен, как и она ему. Это такое 100-процентное совпадение. История для Маяковского – это такое личное пространство. И стихотворение – это грандиозный проект человеческого существования. А революция – это мастерица человеческих судеб. Это действительно грандиозный проект другого будущего. И поэт ей был необходим. Так же, как и наоборот, революция Маяковскому. Поэтому их разорвать нельзя. И ни о каком конформизме здесь речи вообще не может идти. Для Маяковского это было сотворение мира словом, и революция давала ему эту возможность, безусловно. Он чувствовал ее своей. У него так, принимать или не принимать, такого вопроса для меня, да и для других москвичей-футуристов не было. Моя революция.
В такую дату мы не можем обойтись без вопроса о том, с чем же был связан жизненный кризис Маяковского, который привел к самоубийству. Ведь это не просто история, например, о несчастной любви. Там же был комплекс причин.
Конечно. Здесь нельзя назвать какую-то такую иерархию причин, последовательность причин. Но кто-то из современников верно заметил о Маяковском. Быть Маяковским очень трудно. Поэт создавал и усложнял себе жизненные обстоятельства тем, что постоянно действовал. Он жил вот в этом своем времени, откликался на него темпераментно, страстно, тратился на все с полной отдачей и, кажется, даже и не очень задумывался, что скажут об этом современники. А вот потомки – это другое дело. Поэтому вот не случайно за 1.5-2 месяца до трагического выстрела таким последним событием в жизни Маяковского стала его выставка «20 лет работы», где, собственно говоря, он полемизирует с достижениями революции. Да, революция в 27-м году отметила 10 лет, да, десятилетие. А у Маяковского в 30-м делает эту свою выставку 20 лет работы, понимая, что вот он на эту идею, на это новое будущее потратил в 2 раза больше, как минимум. И поэтому 20 лет работы – это была такая самопрезентация. Это был отчет перед современниками, с одной стороны. С другой стороны, пока он делал выставку, он написал поэму «Во весь голос». Это такая поэтическая биография, где обо всем сказано честно, честно, просто. И такой потрясающий месседж в будущее. Потому что вот это «слушайте, товарищи потомки», это он говорит нам с вами. Говорит о том, что он делал, как он отзывался на эти идеи, во что он верил, кем хотел он быть и что это за жизнь поэта, вставленного в человеческое существование. Жизнь поэта с таким темпераментом, с таким энтузиазмом, отдающим себя людям, ну, я не знаю, она, наверное, долго жить не может. Тем более, что поэты — люди ранимые. Когда-то, когда уже в 73-м году эта выставка была реконструирована, выступал один из современников Маяковского, Виктор Шкловский, и он как-то очень так с пониманием сказал, с мудростью сказал о том, что вот мы все думаем, что поэты вот такие, как Маяковский, это такие бронированные танки, мощные, сильные, а поэты, они цветы, они цветы. И это как-то так очень дает какое-то понимание к тому, как трудно быть поэтом, как трудно быть таким поэтом, как Маяковский.
Лариса Константиновна, спасибо вам большое. Я напомню, что в 91-ю годовщину смерти Владимира Маяковского мы беседовали о жизни и творчестве поэта, заведующей отделом Музея истории и литературы 20 века, кандидатом исторических наук Ларисой Алексеевой.
Интервью на радио «Спутник».